Здравствуйте, товарищи, бонзай, братцы и сестрицы. Мы начинаем первый прямой эфир новой концептуальной культурно-просветительной программы «Рок-анархия» с Федором Волковым на радио «Аврора». Всех приветствуем. Друзья, задавайте свои вопросы в чате эфира. У микрофона Федор Волков, а в студии мне сегодня помогает дивная Светлана Городецкий, театральная актриса, актриса греческого театра и актриса, которая впервые сыграла в Москве моноспектакль на греческом языке. Также Светлана певица, в прошлом администратор ряда популярных рок-групп, человек эпохи Возрождения. Вот. И моя муза. Светлана, рад видеть тебя на радио «Аврора». А на связи у нас из славного города Твери легенда русского тотального андеграунда, музыкант, продюсер целой вселенной нонконформистских андеграундных проектов, путешественник, коллекционер и просто глыба Алексей Глухов, он же Леша Закон. Алексей, бонзай.
Приветствую.
С праздничком.
Да, наш эфир – это действительно праздник. Мы изначально планировали, что ты споешь какие-то из своих песен, но проблема в том, что песни Леши Закона, они в большей степени гипернародные, поэтому они подвергаются цензурным ограничениям сразу со всех сторон. Поэтому, но мы все-таки нашли какие-то там несколько треков, которые можно было бы исполнить, но вот Алексей забрался в лес, в березки. Почему так? Почему ты решил провести этот праздник на природе?
Ну, дело в том, что я постоянно в разъездах, и в том числе сейчас я тоже нахожусь за пределами города, поэтому тут и связь еле нашел, и гитары, ну, в общем, нет условий таких должных, чтобы вот сесть нормально, спокойно сыграть, а так вот как-то между делом это не хотелось бы делать, поэтому я подумал, что лучше обойтись без этого, тем более есть много чего рассказать интересного и без песен, а песни послушают и без меня как бы.
Это точно. Ну, может быть, в следующий раз будет более как бы стационарно удобная площадка. Да. А пока да, ты ведь только что вернулся со своего тура. Это было, если не ошибаюсь, Сибирь и Дальний Восток, да? Вот расскажи для начала об этом, как это все было.
Ну, тур, по идее, он просто из двух частей состоял. Вообще он начался на Черноморском побережье, в Новороссийске, в Туапсе, там, в Краснодаре и так далее, ну, на югах. Потом я как бы по дороге немножко заехал там в Тверь, как бы, ну, буквально на пару дней, и дальше поехал вот до Дальнего Востока, Приморья, до Находки получилось, то есть это дальше, чем Владивосток, до хребта Сихотэ-Алинь, так называемого. То есть, ну, там я не выступал, потому что тур я как таковой, ну, то есть тур мне, это только, ну, 50% моей поездки, да, а другие 50%, а может быть и 70%, это какие-то мои личные экспедиционные вещи, путешествия, там, посещение интересующих меня мест, которые по пути попадаются, поэтому загруженность очень большая, я до сих пор еще не отошел, не отоспался, только-только начинаю отлеживаться, как в себя приходить, то есть впечатление еще там на год, а то, может быть, и вперед, а может быть, и на несколько лет вперед, потому что в прошлом году я ездил до Бурятии, до Улан-Удэ, дальше не поехал, как-то устал, но тоже впечатления еще до сих пор накатывают, как бы, не все переварено в голове, как бы, а этот тур, он получился намного более насыщенный, потому что я еще заехал, как хотел, очень хотел попасть в республику Тыва, в которую попасть очень сложно. Она находится, ну, туда не ходят поезда, скажем так, и 15 часов на автобусе там ехать, и через горы, через все это. На Алтае побывал, на обычном и на горном. В Хакасии хотел побывать, побывал. То есть, ну, то есть насыщенно очень было. Тем более, что большую часть времени приходится проводить не просто где-то там развлекаясь или там что-то интересное глядя, а трясясь в автобусах, не спавший, еще чего-то не делавший, как бы. И все такое. Ну, усталость накапливается. И... То есть потом, даже когда я вернулся в Тверь недавно, то есть постоянно все равно подрывается, и как будто кажется, что надо куда-то ломиться, не пропустить поезд, автобус там, что-то такое. То есть потом, ну, такой прям невроз такой накапливается.
Синдром путешественника.
Не знаю, не сталкивался, вот как-то, не знаю, не изучал этот вопрос. Наверное, да.
Но ну, я хочу сразу поблагодарить тебя.
Я знаю.
Первое почти, первое, что ты сделал, вернувшись с тура, написал мне: все, давай это самое интервью делать, я уже дома. Вот, это очень приятно. Потому что мы еще, когда в начале мая, по-моему, запланировали, да, это все событие.
Вот, я бы очень хотел бы сделать это из тура, из какой-нибудь там Хакасии, или из Тывы бы снять, там на фоне гор, например, но там всегда были большие проблемы со связью, поэтому я не мог как бы. И плюс я был постоянно, то есть, ну, я не мог вообще в своем времени распоряжаться, то есть постоянная гонка. И я не мог предугадать, когда у меня будет такая возможность, поэтому я лучше предпочел вернуться, вот, и... Ну и то есть из походных условий, но тем не менее они хотя бы более-менее знакомые. Березки тут подпитывают и все такое.
Да, такая хтоническая тверь за спиной. А вот нам поступил...
Вот.
Да.
Высоковольтная башня, как она называется?
ЛЭП.
ЛЭП. Вопрос в чате от нашего общего знакомого Кирилла Литинского. Привет всем, Алексей, расскажи, пожалуйста, более подробно про старое кладбище с собаками, которые живут в могилах, которые ты посетил в своем недавнем туре.
Ну, это кладбище, да, у меня есть на Ютубе, на моем канале видео, там где-то 15-минутное, прям посвященное этому кладбищу. То есть я когда гулял по Кызылу, это столица Тывы, и я вот посмотрел по карте, что есть там какое-то старое кладбище Кызыла. И на карте было видно, что оно где-то как бы в зарослях находится. Я подумал, что там какой-то лесок такой будет или что-то. Ну и пошел его смотреть. И в итоге почему-то оно оказалось вообще без всяких насаждений. То есть просто голая, как бы вот это, типа пустыня. Просто песок, земля и все. Там никаких нет ни кустов, ни деревьев, вообще ничего. И смотрю, там памятники все почти перевернуты. То есть просто они лежат на боку, и потом смотрю, там могилы, они просто дырки. То есть они прямо разрыты. И гуляя вот по этому кладбищу, я начал понимать вообще, что там происходило. То есть, видимо, в 90-х годах, а может быть и в нулевых в начале, там просто, я думаю, да, откапывали, ну, памятники выкорчевывали, доставали оттуда из гробов всякие золотые украшения, что-нибудь такое, воровывали покойников, то есть. Вот, потом я увидел там огромные прямо памятники, такие тяжелые, бетонные, и они тоже были перевернуты, то есть там, видимо, что-то посерьезнее находили, то есть там вот такое кладбище, никто им как бы не занимается, на эти оскверненные, по сути, могилы ограбленные, всем плевать. И потом самое интересное, когда я уже начал уходить, ну там такие собаки еще бегают, такие бродящие как бы по кладбищу, ну не агрессивные, видимо, такие какие-то, опасливые. И вдруг я смотрю, у них там морды прямо вот из этих могил торчат. То есть они там прям подрывают еще себе. У них прям все норы, как вот волки делают. Вот прям внутри могил. Очень колоритно было. Жалко, что я не ночью там оказался. Но даже днем было очень такое необычное ощущение. Как бы,
собака Баскервилей нервно курит в сторонке. В сравнении с этим. А, кстати...
Ну, они там не совсем Баскервилей, поменьше, но... Такие вот. Я думаю, сожрут, если что, ночью где-нибудь.
Света, вот в Тверской области есть некий объект, который нас заинтересовал.
А там пещера Ледяная и пещера Лисичка. Был ли ты там, Алексей, когда-нибудь?
Это Старицкие пещеры имеется в виду?
Да, да.
Ну, я в них был, особенно в два, ну, в Ледяной. В Лисичке я, по-моему, не был, в Ледяной я немножко был. Но особо вглубь я не заходил, потому что я не сильно спелеолог. Я был в пещере Дохлобарсучей вот два раза. Там вот, как бы сказать, она мне больше знакома. Но по сути они все однотипные. Ледяная же она ледяная, как я понимаю, только зимой. То есть там вот эти сталагмиты, сталактиты все образуются, но они летом их нету. Они там только зимой, а потом они пропадают. Когда... Ну хотя температура все равно там где-то плюс 4 градуса круглогодично. Ну, в общем... В Ледяную надо только, по-моему, зимой ездить. Вот. Ну, в принципе, я не особо спелеолог, то есть так просто вот в какую-то пещеру залезть интересно, взять образцы пород, вот, в коллекцию для меня вот интересно там, а прямо вот лазить для меня не сильно. То есть я знаю просто людей, которые там могут на несколько дней уйти с палаткой, со спальным мешком и по этой темноте лазить по этим пещерам, ну, по этим шкуродерам всяким. Но как-то это не мое, то же самое, как альпинизм, то есть вот просто куда-то вот залезать там, у меня немножко другой профиль. более какой-то обширный. То есть я вот не прямо вот упертый на одной какой-то вот линии.
Да, направлений много. Давай, Света, позадавай вопросов.
Ну, я даже не знаю, что спросить. А вот такой вопрос, Алексей. А что сейчас обстоит с проектом «Шалава из Твери»?
Ну, мы записали, был большой перерыв вот после какого-то там 2021 года, года два или три был перерыв, но вот в прошлом году и в этом, или в позапрошлом и прошлом, мы записали вот два альбома уже из остаточных материалов, которые лежали несколько лет в столе, скажем так. И как-то, ну, у меня, допустим, потерялся интерес к этому проекту, то есть проект был отличный, и он и есть, как бы продолжает функционировать в плане, вот люди его слушают, он их подбадривает, веселит и все такое, поднимает настроение, но дальше я считаю, что он, в принципе, исчерпан, и как-то, ну, пока что он подзаморожен.
То есть выступлений нет, фактически?
Нет, выступлений нет. Как, да и предложений-то особо нет, на самом деле, на выступление. Как-то... Не знаю, мне сейчас очень нравится. Я просто много лет, а может даже и десятилетие там провел, скажем так, ну вот, выступая с группой, там, mm-hmm. с ансамблем Христа Спасителя, там, Шалава из Твери, там. И поэтому как-то я подустал немножко вот от коллектива, в принципе. Вот, не то, что от конкретных людей, а просто вот от коллектива как такового. Как такового. И мне очень нравится вот именно совмещать свою гастрольную деятельность и просто мои собственные поездки там наедине саму с собой, там, с природой, с солнцем, небом, там, березками и так далее, пустынями, морями и реками, и озерами.
Не зависит от коллективов.
Да, не зависит от коллектива, там, не зависит от каких-то внутренних, у кого там плохое настроение, кто там, у кого там какие-то проблемы там, на работе или там личные, или еще что-то. Ну, то есть просто я как бы в принципе... сам по себе индивидуалист, наверное, и такой мизантроп. Но вот как-то я, мне приходилось как бы вот рулить коллективом, руководить там, решать административные какие-то вопросы. Я очень от этого, у меня накопилась усталость от всего этого. И сейчас я просто вот как бы очень рад, что ничего этого сейчас нет. Мы сотрудничаем с людьми там, с участниками практически со всеми. Замечательное отношение, то есть студийно мы работаем, продолжаем, то есть общаться, все, но как бы вот именно ездить мне нравится больше одному на данный момент. И да. Пока что не хочу в коллективе никаком принимать участие, именно вот с административной точки зрения.
Прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, так как я тоже сталкивалась с проблемой организации коллектива, а также как именно... В театре очень трудно организовать актеров, поэтому я ушла на моноспектакли в свое время.
И добилась больших успехов. Как говорили, перефразируя известную римскую фразу, коллектив должен быть разрушен, настало время одиночек. Была такая книга у Эрнста Юнгера «Уход в лес». Вот сейчас Алексей как будто иллюстрирует эту концепцию ухода в лес.
Но мы тоже ее поддерживаем, да, эту концепцию. Прекрасная концепция.
Мы регулярно уходим в лес. Вообще символично, что вот мы очно познакомились как раз в конце апреля, по-моему, да, концерт был Леши Закона в Москве, и он дал объявление буквально в соцсети, приглашаю там поддержать группу или исполнителя. Я тут же ответил, вот почему бы и нет. И все срослось, и был замечательный совершенно такой потрясающий исторический концерт.
Да, подтверждаю. Полный... Спасибо за поддержку,
Понарёв. Тебе отлично. Спасибо. Светлана.
Еще у меня такой вопрос. Алексей, ты знаешь писателя Андрея Меньшикова, знаком с ним. И у Андрея был такой проект, пьеса «Иконология». Он предложил мне в ней роль слепой художницы. Но вот, к сожалению, в 2020 году... Как-то это вот все заглохло, и так и не было осуществимо.
То есть, собственно... Ну, как раз это все и случилось, и именно вот по причине отсутствия такого желания заниматься администрированием, в том числе у Андрея Меньшикова, потому что там вот началось это там... Он... Ну, то есть я-то этим не занимался, я готов был ему помогать, но занимался все-таки он. И ему тоже в итоге надоело вот возня с людьми, у кого-то там что-то болит, у кого-то там что-то, какие-то проблемы, кто-то там хочет, кто-то не хочет, кто-то то хочет, то не может. И вот это все, в общем, в итоге, как я понял, Андрей на это все плюнул, как бы, и...
Сдался.
Ну, не знаю, сдался, не сдался, но как-то потерял интерес к такому воплощению, потому что вот чтобы воплощать такие вот вещи, это нужны люди со специальным, наверное, настроем психики, со специальными какими-то вот талантами и со специальным желанием.
Ну да, энтузиасты большие, да.
Вот, возиться, вот, кого-то там мотивировать, что-то там кому-то промывать мозги, прочищать там и такое. Ну, то есть это специальные люди должны быть для этого. А дело Андрея Меньшикова — это писать книги, как бы, так и мое дело тоже там. Писать песни там, все такое, а не кого-то чего-то мотивировать.
Каждому свое. У меня в 2000 году, вот, когда еще была группа, я тоже страшно устал от организации, от бесконечной попытки с эти пазлы соединить. И 20 с лишним лет я вообще отрицал даже возможность какого-то там, какого-то коллективного творчества для себя. А вот как раз после концерта с Лешей Законом вдруг появились люди, которые взвалили на себя огромную вот эту организационную задачу, и мы готовим сейчас электрическую программу из старых песен. Это, конечно, будет все сыграно по-новому. И вот в конце августа, надеюсь, это все состоится, и заранее тебя приглашаю на это действо.
Даже выпью за это, и Синтуков.
Все люди атеисты в той или иной степени.
Ну, не все люди атеисты, нет. Просто здесь еще дело зависит от познания. То есть вообще религиозное сознание, оно же происходит от того, что как бы из древности, когда человек мало знал о том, что такое гром, что такое молния, что такое там еще что-то, какие-то вещи. А современный человек так или иначе, он более-менее представляет, поэтому как бы вера, она в основном идет именно как некое культурное, как что-то такое я вот воспринимаю, как некое культурное причастность к некому такому эгрегору вот своему. А, как бы есть еще понятие, как религиозный фанатизм, да, какой-то экстремизм там и так далее, фундаментализм. Вот это уже как бы это сейчас модная вещь, но это в основном люди, которые, то есть любой фанатизм — это, как говорят там психологи, там психиатры, это подавленное сомнение. То есть все фанатики — это люди, глубоко сомневающиеся в чем-то, поэтому они своим фанатизмом, экспрессией пытаются сам себе и другим что-то доказать. Причем то, во что они сами не до конца верят. Так вот я к этому отношусь. А к сатанизму как я отношусь? Ну, сатанизм вообще это изначально, как бы, в моем понимании, протест против каких-то... Причем закономерный протест против засилия, допустим, там чего-то, там, допустим, христианства, да, там, ответ на какую-то на инквизиторство или на что-то, вот если про средние века, когда вот это все было прям насаждаемо в некоторых регионах, то это была естественная на это реакция, как бы. То же самое, как там панк-рок в музыке. Я как-то к этому так вот отношусь. Угу.
Ну, а сегодня это еще и прибыльный бизнес для многих, которые, особенно в Соединенных Штатах, да, тут Лавей, Нью Эйдж и прочее. В общем, а есть еще религиозный конформизм, который как бы люди выполняют внешние ритуалы ради того, чтобы поддерживать собственный социальный статус, реноме, имидж и так далее. То есть... Светлана, ты хотела что-то спросить?
Я хотела сказать про сатанизм, что какой-то законопроект, по-моему, есть о том, чтобы его запретить в Российской Федерации.
Да, ну у нас он, на самом деле, на законов хватит, чтобы запретить уже все, вот вообще все.
Ну да.
Все можно найти, но поскольку такова система парламентаризма, законы должны производиться, иначе, а зачем же парламентарий, поэтому, вот. Ну и плюс еще старый закон устаревает, в общем, это такая кухня бесперебойная.
Я считаю, что это даст только обратный эффект, на самом деле, как-то я не особо вижу там особой популярности сатанизма в наше время, это как в 90-е, допустим, это было. Но я считаю, что вот эти все запреты, они наоборот повышают интерес у молодежи как бы к этим вещам. И те, кто никогда этим не заинтересовались, они как раз и начнут этим интересоваться, как бы. И...
Согласен,
Я думаю,
конечно.
походу только так работает.
Я даже думаю, предполагает моя гипотеза, что вот какие-то, значит, темные рептилоиды, которые за всем этим стоят, они заказывают запреты. Ну, как, допустим, как говорят, табачные компании сами инициируют борьбу с курением и производят новые-новые фишки всякие, там, якобы антикурительные, а деньги идут в одну и ту же копилку. Так и здесь, наверное.
Это да, это все очень развито. Сейчас же психология не стоит на месте. Все вот эти вот аналитические штуки все работают. Уже все давно просчитали, как чего, как надурить человека там и все такое.
Наша программа «Рок-анархия», она наоборот преследует цель очистить мозг, просветить, освободить от сомнений и страхов против фанатизма и конформизма. Светлана?
У Алексея есть песня про Махно. И вот можно узнать историю создания этой песни?
Атаман Махно, который?
Да.
История такая, ее текст был украден из фольклорной лаборатории Тверского государственного университета где-то в середине нулевых, ну как украден, то есть он как бы просто там, ну там как, я там учился как бы в Тверском государственном университете на журналистике в свое время. Вот, и людей, первокурсников, там, второкурсников, я уже не помню, посылали в такие фольклорные экспедиции, так называемые. Там ездили по деревням и собирали фольклор у носителей, как бы, у старых бабушек, дедушек, там, собирали какие-то стихи, песни и так далее. И вот эта песня была где-то в 91-м году кем-то там, моим нашими предшественниками найдена, каким-то студентом или студенткой какой-то деревни Мохначи, Тверской области, я не знаю, где такая деревня, вот, ну вот прям рукописную тетрадку вот мне принесли, и, ну, мне принесли много тетрадок, там страшилки Тверской области были сделаны по мотивам архивов вот этой Тверской фольклорной лаборатории ТВГУ, ну и вот эта песня тоже мне попалась, как бы, я ее выписал, переложил на музыку такую, и, в общем-то, она вошла, как бы, в народ. Ну, не в народ, а в мой репертуар, скажем так, ну и в народ, соответственно. А так бы она бы так и гнила бы там в каких-то тетрадках в клеточку, где-то там в железных шкафах, никому недоступных. Вот-вот примерно история этой песни.
Прекрасная песня получилась.
Я уверен, что она где-то тех времен, как бы.
Спасибо за эту песню.
Она ждала, когда ты ее найдешь. Но ты ведь сам тоже уже давно стал фольклором, да, и твой лирический герой – это, безусловно, фольклорный персонаж. Иногда ты публикуешь в своем телеграм-канале отдельные письма с благодарностью, где люди пишут «спасибо», и вот они благодарят тебя именно как какое-то воплощение коллективного народного бессознательного, который освобождает их, спасает их, помогает их.
Стараемся.
Я думаю, самое время спеть песню, которая еще больше подтвердит твой статус фольклорного героя. Я ее написал после знакомства нашего. Она уже была в сети интернет и на канале Zymotic Production Алексея Глухова. Но вот на «Авроре» она звучит впервые. Так что это, можно сказать, галактическая премьера песни «Леша Закон. Бонзай Алексею Глухову».
По долинам и по вскорьям, по лесам и городам, вот идет державным шагом от морозок из Твери. Уж кому закон не писан, потому что сам закон, дух анархии в нем дышит, все подставлено на кон. Вновь гремит над Русью гром, эту песню поет Леша Закон. Морозы и зной ему нипочем, поднимает молот Родины Леша Закон. Леша Закон, Леша Закон, Леша Закон. Солнце светит православно, мать сыра, земля добра, Тверь гордится сыном славным и приветлива Москва. И по всей Руси великой всякий сущий в ней язык, все от мала до велика любят этот вольный крик. Вновь гремит над Русью гром, эта песню поет Леша Закон. морозы зной ему нипочем. Поднимает молот Родины Лёша закон, Лёша закон, Лёша закон, Лёша закон. Эй, 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 по долинам и по вскорьям, по лесам и городам. Вот идет державным шагом от морозок из Твери. Здравствуй, русский андеграунд, бой ты, русская свобода. Завсегда тебе мы рады, гуще русского народа. Вновь гремит над Русью гром. Эта песня поет Лёша закон. Морозы зной ему нипочем. Поднимает молот Родины Лёша закон. Лёша закон, Лёша закон, Лёша закон. Вновь гремит над Русью гром. Эта песня поёт Лёша закон. Морозы зной ему нипочём. Поднимает молот Родины Лёша закон. Лёша закон, Лёша закон. Лёша закон. Бонзай!
Браво! Спасибо!
Прекрасно!
Продолжаем нашу академическую нонконформистскую беседу. А вот когда ты говоришь, что ты совмещаешь сейчас, с удовольствием совмещаешь концертную деятельность, музыкальную, и путешествия, исследования, коллекционирование, а что тебя больше заряжает все-таки, музыка или работа с реальностью, с материалами?
Нет, если брать в виду музыка выступления, то да. Выступать, честно говоря, я не особо в принципе люблю. То есть там нет, я знакомлюсь с интересными людьми, там это все как приятно, хорошо. Но в целом выступлением именно на концертах я отношусь как к работе. Потому что это я бы, допустим, куда-нибудь полез бы в какую-нибудь гору, в какую-нибудь карьер бы, на какую-нибудь реку бы лучше съездил. Да, вместо этого я должен в определенное время быть в определенном клубе, баре. И там пить алкоголь, грубо говоря, там с кем-то общаться, отвечать на кучу вопросов, от которых голова пухнет, потому что всем у меня что-то надо узнать одновременно, да, что-то мне рассказать. Как бы люди в основном новые, и ну, это перегруз просто получается для мозга. И плюс энергетическая огромная для меня затрата, то есть я этим не подпитываюсь. Mm-hmm. Может быть, актеры какие-то и подпитываются, играя в театре, да, вот у них есть какой-то эксгибиционизм такой. У меня такого нету, наоборот, я вот студийный человек, мне нравится вот что-то вот в одиночестве придумать, там, наладить связь, там, грубо говоря, с какими-то высшими силами, какой-то туннельчик поймать, какую-то волну и воплотить что-то, вот, вот это поймать, какой-то солнечный зайчик такой вне. А вот именно выступление для меня это работа все-таки, которая отнимает силы, потом на следующий день ты весь там выжатый, надо восстанавливаться потом, может быть, и несколько дней бывает. А если концерты каждый день, то потом, ну, это прям, для меня это тяжело. Поэтому мне больше нравится потом вот вырываться на природу куда-то, где нет людей желательно, и набираться сил от окружающего мира, скажем так.
Вот какая у тебя техника. А как ты вообще стал заниматься музыкой и вот создал свой стиль, в конце концов, да, вот было ли это спонтанно, или ты сознательно как-то просчитывал, конструировал, что дало импульс?
Я же никогда как бы не собирался ей заниматься, я даже никогда не собирался выступать. Мне когда вот, ну, даже когда вот я студийно что-то делал, там, в 90-х, нулевых, там, ну, в 90-х я в основном занимался шумовой музыкой, у меня не было аппаратуры, не было компьютера, я там занимался музыкальным хулиганством всяким экспериментальным, там, нойскором всяким, грайндкором, грайнднойзом, вот, а такое прям осмысленное что-то я начал уже в нулевых только делать. И я просто делал как бы то, что шло. Ну, тоже экспериментировал попутно, но когда мне говорили, что «а что ты вот не хочешь выступать», там, я говорил, «а зачем мне выступать?», я вот искренне не понимал этого, зачем вообще люди выступают, то есть вот как бы сейчас я выступаю, чтобы зарабатывать этим на жизнь, потому что как бы зачем мне заниматься какой-то другой работой, если как бы людям нравится то, что я делаю, они готовы меня поддерживать как бы рублем за это и готовы меня встречать, приглашать и так далее. Поэтому ну, это и есть моя работа, получается. Но если бы мне платили бы за то, чтобы я не выступал, то я бы не выступал, а занимался бы просто творчеством студийно, с удовольствием.
Понятно. Тебя... В общем, у тебя нет такого, знаешь, как у некоторых вот музыкантов, что вот а раньше-то было лучше, а теперь вот шоу-бизнес все съел, и мы там бедные, несчастные, тебе в кайф в любой ипостаси.
Ну да, я же никак не задействован в шоу-бизнесе. У меня совершенно своя ниша, в которой я ни с кем не конкурирую, я ни с кем не соревнуюсь, поэтому мне как бы вообще без разницы.
А вот твоя фирма Zymotic Production, она с кого выпускает помимо тебя? Есть ли там какие-то такие ответвления тематические, жанровые?
Ну, есть, у меня же проектов-то где-то там подсчитано около 130, в принципе, в жизни. В основном они такие, как бы, хулиганско-музыкальные, там, всякие сверхэкстремальные музыки. Нойскор, там, киберграйнд какой-нибудь, экспериментал жуткий там какой-нибудь, вот. Помимо вот моих песенных каких-то таких проектов. Ну, еще кое-что я выпускал одно время, там, вот, в году 2017 очень активно выпускал, там, black metal некоторые мне присылали, грайндкор, там, экспериментальную различную музыку, конкретную музыку, music concrete, там вот эту. Но сейчас я очень редко что-то чужое выпускаю. Могу просто там выложить у себя там что-то просто друг по дружке, ну, типа репостнуть. Но мне сейчас просто не хватает времени. Я тоже не хочу заниматься вот другими проектами, чужими какими-то вот. У меня на свои, как бы, я лучше силу направлю. Вот сейчас вот лето у меня, как бы, полевой сезон, а вот осенью-зимой я вот примусь записывать новые альбомы своих основных проектов. Там ансамбль «Христа Спасителя», «Лёша Закона», «Молот Родины», вот самое главное. Ну, три этих проекта точно будут.
То есть они все продолжаются, да? Будут новые записи. А что ты для себя слушаешь?
Я добавляю от факультативных каких-то проектов, которые так вот как бы. Ну, если меня вдруг... мне надо, чтобы меня перло. Если меня не прет, я не буду этим заниматься. Как. Вот если меня вдруг попрет какая-нибудь шумовая музыка, что-то записать, еще новое. Но пока что не прет, потому что я думаю, что в таких жанрах, как там дроны, ambient, там noise industrial, какой-нибудь noise core, я уже все, что мог, сказал. Пока что мне уже не хочется чего-то там мне говорить в этих жанрах. Если вдруг захочется, то я это быстренько сделаю. И опять же, я за спонтанность, я за спонтанное творчество, я не люблю репетиции, как бы. Мы принципиально никогда ни разу не репетировали вообще ни с одним проектом.
Класс.
Ни перед концертом, ни даже с обновленным составом, никогда. Потому что я исключительно приверженец спонтанного творчества именно здесь и сейчас, такого, в моменте, как бы. Плюс еще, когда присутствует грамотная импровизация, такая тоже спонтанная, как бы. Вот мне больше всего это нравится.
В этом я тебя хочу поддержать. Я тоже сторонник максимальной спонтанности, импровизации. Не люблю все эти вот подготовки. Считаю, что самое классное получается вдруг вот раз – и прямо пошел заряд.
Еще я очень сильно верю и чувствую во всякие энергии, да, и получается, когда вот энергия, она прямо в моменте, она намного сильнее, на мой взгляд, чем когда она уже такая отработанная, уже такая повзрослевшая, какая-то устоявшаяся. Вот как-то я за дикость какую-то.
Вот такую. Да, за здоровую дикость. Кстати, вот Светлана, может, обратила внимание, я же в последних своих песнях, стихах очень часто у меня прямо такое выражение «в моменте». Я... случайно вначале, а теперь уже системно, пытаюсь расшифровать вот этот момент как некую воронку вечности. Вот у меня такая есть теория, она еще не оформлена. Вот, и тут Алексей говорит тоже о моменте. Вот это, мне кажется, те струны, на которых во многом играет свою симфонию Вселенная или Высший Разум, как там его называть.
Кто как называет.
Угу. В этом и суть свободы, да, можно... можно разные явления называть по-разному, вести себя по-разному, и главное, чтобы искра была. Может быть, еще ты что-то хочешь спросить? Я знаю, у тебя было масса вопросов.
Ну, не масса. Я хотела, Алексей, тебя спросить. Вот твой герой Леша Закон, он не любит читать. А ты, насколько я знаю, ты увлекаешься чтением. То есть он твой антагонист в какой-то степени?
Это мой как бы альтер-эго, поэтому это же не то, что прям буквально я. Да, там.
Да, но я говорю, что в какой-то степени антагонист получается.
Да. Ну, не, ну как сказать, если бы я был сейчас вот школьником, например, в данное время, я не знаю, читал бы я или нет, потому что сейчас куча других источников информации, да, там интернеты, там даже ну, просто информационные вот эти потоки, они ускоряются там в миллионы раз по сравнению там с тем временем, когда я был, допустим, ребенком и впитывал, ну, мне хотелось познать мир, да, как он устроен, что-то о мире узнать, а кроме книг, в общем-то, никаких не было других источников, поэтому я перечитывал их целыми полками в библиотеках, то есть я ну, прям брал вот, ну, огромную пачку книг и скорочтением прям вот все, пока я перечитал все эти приключения фантастику, потом взялся за всякие там путешествия, за какую-то специфическую научную литературу уже в библиотеке начал брать, потому что надо было что-то, мозг требовал как бы информации, а брать было негде. Если бы был тогда интернет, то я не знаю. Ну, хотя, на самом деле, мозг по-другому, конечно, воспринимает напечатанное, он все равно развивается, мне кажется, лучше, когда вот он... Потому что, когда ты ненаглядно что-то видишь, а ты представляешь, то есть буквы какие-то серые, да, ты переводишь в некие яркие образы в своей голове. Мне кажется, это по-другому развивает мозг, намного сильнее как. Поэтому я хрен знает, что будет с молодежью, которая не читает, допустим, но... У них там клипы, вот эти мышления и так далее. Не знаю, думаю, что они не пропадут, но, наверное, мышление уже будет как-то по-другому действовать.
Но умная молодежь все равно читает, и она понимает как бы пользу и очарование общения с живой книгой. Там ведь помимо зрительного восприятия символов и информации есть тактильное ощущение, даже запах книг. Вот, и в книжных магазинах, особенно в таких андеграундах, в Москве очень много молодежи. Сегодня. Поэтому все нормально, да. Просто с книги, поскольку они сами теперь дорогие, они стали вновь, как это было в прошлом, привилегией определенной. То есть человек должен вот сам захотеть, его уже не окружает миллион книг, он сам идет, ищет. Может быть, это и хорошо, определенный, естественно, отбор происходит.
Элитарность.
Ну, насчет того, что книги не всем доступны, есть буккроссинг. Это когда в библиотеках, например, можно бесплатно взять книгами, обмен книгами. Я сама так брала книги, когда мы репетировали, помню, в библиотеке.
Не, ну я думаю, если у человека есть еще альтернатива или купить там бутылку водки или книгу, то да. Если он выпьет книгу, то как бы...
Будет... Он выиграет сразу.
Ну а антагонист мой выберет бутылку водки.
Да, это точно.
Но вопрос не случайен, поскольку зачастую, но практически всегда, вот в таких случаях, когда существует яркий такой дерзкий лирический герой, его полностью практически публика смешивает с автором. И это любой, вот ты наверняка на себе это испытывал, я тоже, и постоянно приходится говорить, что это он, это не я на самом деле.
Да, нет, это тоже я не говорю, что это не я, но это мое второе я, которое могло бы, которое тоже проявляется в ряде случаев, это не то, что прям вообще не я.
То есть это да. Я, которое живет в некой параллельной реальности, можно так сказать?
Да, то есть я, допустим, сейчас могу быть одним там, а сегодня вечером обожусь водки и буду совершенно другим, как бы, я буду идентичен своему лирическому герою,
как бы. Как пел Егор Летов, я не настолько нищий, чтобы всегда быть самим собой.
Ну, типа того, да, вот эти, зачем вот эти всякие какие-то, что надо вот все по полочкам. Не, ну, понятно, что есть люди, которые будут по полочкам раскладывать, им надо вот все через сознание пропустить. Но я человек бессознательный, как бы, поэтому это не нужно, как бы. И анализировать себя мне вообще как бы ни к чему, оно мне ничего не даст. Как бы. Я вот просто живу, как бы, сколько есть, и все, как бы. Главное, дел наделать, и
все, это точно. А что ты слушаешь сейчас для души, для себя? Или вообще ничего не слушаешь?
Из музыки?
Да, какая-то есть прямо любимая, которая заряжает.
Ну, у меня слишком широкий музыкальный базон. Я слушаю слэббинг, брутал, death metal, там, максимально такой, максимально тяжелый. Ну, ищу постоянно, вот, мониторю, вот, самые тяжелые альбомы выходящие. Я могу слушать Монгол Шудан, там, поздний, там. Что-то, ну, что-то могу ой слушать какое-нибудь. Такой.
У нас стопроцентное совпадение по вкусу.
Особенно Монгол Шудан.
Могу Naked City послушать, там, атональный, там, грандкор, грандноис, джазовый, там. Ну, я люблю энергичную музыку, музыка для меня должна меня заряжать энергией. И в разное время мне хочется слушать разную. Но я не люблю медленную музыку какую-то такую, которая... Нет, для трансовых состояний, да, там, какой-нибудь дронный эмбиент можно, но у меня нет времени, и я не занимаюсь, как бы, такими погружениями в себя, какими-то медитациями. Очень-очень редко, как бы, у меня есть на это желание и время. В основном мне нужна музыка, чтобы я как вот... Я как телефон, чтобы я себя включил в розетку, и меня она подпитала, как бы, 220 мне дала, как бы, музыка. И я взбодрился, как бы. Вот для чего я музыку в основном использую. А если б я бы жил вот постоянно, как-то, вот, как некоторые люди, вот, в одном городе, вот, в одной квартире, они каждый вечер приходят к себе домой... Ну да, может быть, я по-другому бы как-то бы... У меня больше монотонное что-то бы, может быть, слушал. Какой-нибудь doom metal, например, готику какую-нибудь. Не знаю, мне нужна энергичная музыка, потому что у меня жизнь очень насыщена. Я как будто живу жизнью сразу нескольких людей. У меня она перенасыщенная часто. У меня не хватает времени в сутках, чтобы заниматься всем, чем мне интересно. Поэтому мне нужен какой-то допинг. Но допинг в плане каких-то веществ, я его не признаю, мне он не интересен. Как бы. Упарываться я вообще не люблю ничем. И алкоголь в том числе тоже я в обычной жизни не употребляю. Я только на работе как бы пью.
Вредная работа.
Да, вот как бы. Поэтому вот мне нужна вот подпитка энергией. Ну, вот музыка для меня это как допинг.
Всегда я, была. У меня точно так же, я прям каждое утро, у меня есть определенный список песен, я слушаю все на дисках, именно на вот прямо живых, и вот и в зависимости от как бы утренних настроек я включаю что-то, чтобы прям зарядиться и все, и вылететь, значит, в город, в эту жизнь, поэтому я прекрасно понимаю. А еще парадоксально, я очень хорошо засыпаю под грайндкор или дэт метал, типа какого-нибудь Cannibal Corpse, там даже на Palm Dead, прям вот у меня это успокаивает. То есть, да. Оно может и бодрить, и успокаивать.
Когда я был школьником, мне вот особенно почему-то хорошо засыпалось под Morbid Angel Blessed as a Sick альбом почему-то, хотя он довольно быстрый, вот прямо как-то меня вот уносил он почему-то.
Такие вот настройки.
Это какие-то внутренние ритмы мозга, биоритмы человека какие-то, они, видимо, вот так вот работают.
Светлана.
У меня вопрос. Алексей, а какие места ты хотел бы посетить? Что еще не освоено, что бы тебе хотелось посетить?
Не, ну тут преграды становятся границы, как бы. Сейчас как бы Россию я закрыл вот так на восток, но в России еще мне хотелось бы посетить Якутию. Причем не просто тупо прилететь в Якутск, да, там, ну и Чукотку. Тоже не просто вот прилететь в Чукотку или в Якутию, а куда-то там еще. А это все очень дорого, потому что там все это инфраструктура разрушена, а которая сохранилась, она очень дорогая. То есть долететь до Якутска, допустим, 20 тысяч в одну сторону. И куда-нибудь еще на вертолете, на самолете, в какой-нибудь Батагай там или Чукурдах, там еще там 20 тысяч надо в одну сторону. Ну, то есть какие-то такие. Мне не по карману пока такие вещи. А так, если по... За границем, то мне больше всего интересует всякое вот океанские, государства Тихого океана, вот эти микрогосударства, там, Науру, Тувалу, Кирибати и так далее, все, что находится за Австралией, туда вот, к востоку. Австралия интересует, ну, вот это самый такой мой любимый, наверное, регион, который бы мне хотелось как-то вот в жизни там побывать. Ну, так какая-нибудь южная, ну, на самом деле, наиболее дикие места, какая-нибудь там. Где погаже, там и подальше, то тем интереснее.
И опаснее.
Настоящий искатель приключений. Когда мы можем ожидать тебя в Москве в следующий раз? Есть какие-то планы?
Ну, пока вот я отдыхаю, вот в июле точно я взял такой отпуск, как бы никуда вот именно надо отдохнуть. Потом хотелось бы в Калмыкию еще в очередной раз ездить, по Астраханской области проехаться. Но в июле и в августе там супер жарко, то есть там под 50 градусов, а то и за 50 бывает. Так что это если только в сентябре я поеду. Москву не знаю, пока предложений в Москве не было, а сам я вот как-то пока ничего не делал себе в Москве. Ну, осенью, думаю, выступлю.
Ну, может, наши зрители кто-нибудь предложит, может, наш эфир разбудит инициативу. Для этого мы и работаем, собственно говоря, чтобы будить инициативу и объединять энергии. Да, объединять энергии и создавать новое. Света, есть еще что спросить?
Я хотела бы спросить, Алексей, а где ты родился?
Я родился в городе Гомель, в Белоруссии.
То есть Тверь не место рождения, как многие думают.
Нет, не место. Я в Твери. В Тверь я приехал учиться в 16 лет, когда поступил в университет. Ну и так я у меня вообще я жил в подмосковном городе Дубна. Ну как бы это недалеко от Твери, там 90 километров. Это бывшая Тверская область, но потом она стала московской. Ну а также все мое детство оно прошло в диких разъездах. Там родители работали по всяким секретным объектам. Ну, отец был радиоинженером, а мать. Инженером-конструктором, архитектором. То есть они делали вот секретные всякие штуки там в закрытых городках. То есть и меня с собой брали, то есть там где-то с трех лет. Там и я жил в горах Азербайджана под Гудкашеном, в военной части в вагончиках там год, потом в Учкудуке жил год, в Заравшане год там и так далее. То есть детство у меня тоже было все так. Только мне тогда не нравилось путешествовать, то есть я не понимал смысла всего этого, как бы, и я еще, ну, как бы, у меня не было никакой мотивации, да, меня просто тупо таскали с собой, и все детство у меня эти разъезды, поэтому у меня жизнь очень такая насыщенная вот этим всем делом, поэтому, как бы, мне сложно быть привязанным к какому-то одному месту. А Тверь, да, вот как бы я, сейчас она как бы стала моим домом, получается, то есть 16 лет, так или иначе, я возвращаюсь в Тверь. То есть тут как бы я уже на ней завязан, никуда от нее мне не деться, как бы. Тем более она уже стала таким каким-то эгрегором для меня. Да. Типа Тверская вот эта вот.
Ты стал лицом альтернативной Твери для всех, конечно же. Да. Можно сказать, что вот я вспоминаю трех знаменитых тверичан. Это Афанасий Никитин, Михаил Круг и Алексей Глухов. Вот такая Тверская троица. Ну что же, будем завершать, наверное. Светлана, или ты хочешь еще о чем-то спросить?
Нет, я просто хотела сказать, что мы с сестрой, наверное, будем в ближайшее время в Твери. Так что...
Ухаемся.
Да.
У нас еще есть одна песня, я ее называю «Тотемная песня», потому что вот такое животное альтер-эго мое – это волк, а у Светланы – лиса. И... Я написал как-то песню «Лисы», и мы ее почти без репетиций, чем Светлана до сих пор крайне недовольна, разучили на двоих, и сейчас споем. Это будет международная глобальная премьера песни. Песня «Лисы».
С той стороны весны из бункер-портала времени вышла вдруг прекрасная ты, напевая меня по имени. Я как раз проходил из апреля маем в час Че, беззаботен и нелюдим, и гитару нес на плече. Ты куда собрался, Бирюк? Отчего смотришь волком в лес? Ты постой, а я тебе спою про родную страну чудес. Ты постой, а я тебе спою про родную страну чудес. Так мне пела лиса краса, я же застыл как тень. Слушали все поля и леса, слушали ночи и день. Все стало вдруг песни лисы, а солнце ей подпевало. День рождения весны, огненное начало. Ты куда собрался, Бирюк? Отчего смотришь волком в лес? Ты постой, а я тебе спою про
постой, а я тебе спою про родную страну чудес.
Пой же, пой свою песню, лиса, пойдем ее вместе петь. Волк, одиночка и чудо-лиса песни умеют гореть. Так с той весны и повелось вместе волк и лиса песнями гонят печали прочь по полям и лесам. А ты куда собрался, Бирюк? Отчего смотришь волком в лес? Ты постой, а я тебе спою про родную страну чудес. Ты постой, а я тебе спою про родную страну чудес.
Спасибо всем, кто смотрел и слушал нашу первую в истории прямую программу «Рок-анархия» с Федором Волковым. С нами Алексей Глухов из Твери, из Тонической Твери. Благодарю, Алексей, шлю тебе лучи поддержки, силы, здоровья. И надеюсь, что через какое-то не очень продолжительное время мы сможем увидеться уже вживую, может быть, даже снова вместе сыграем. Во всяком случае, будем к этому стремиться.
Спасибо большое за приглашение.
Алексей Глухов. Бонзай, брат. И дивная, прекрасная Светлана Городецки. Актриса театра, певица, администратор ряда известных рок-групп. Просто замечательная девушка, моя муза. Светлана, спасибо тебе за то, что помогла мне провести эфир.
Спасибо, Федор, за приглашение. Да. И спасибо Алексею, что он принял участие в эфире. Очень интересно.
И спасибо всем нашим зрителям за то, что смотрели, реагировали, писали вопросы. Распространяйте наши материалы на своих ресурсах. Давайте сделаем рок-анархию суперпрограммой. Пусть она станет популярнее MTV в мире. А почему бы нет? Мы же с вами можем. Программу вел Федор Волков. Мир вам и до новых встреч. Алексей, пока!
Пока, Алексей! Пока-пока!
Пока-пока!